Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 28 апреля 2013 года. Готовность номер один. Вопрос. Почему у человека возникает желание быть подобным Творцу? Ответ. Это называется постепенным приближением к противостоянию горе Синай. Когда я подготовил себя к тому, что во мне образуется совершенно новая система ценностей, когда свойство отдачи становится для меня самым ценным, важным, и хотя у меня нет к этому никаких предпосылок, я готов ради него расстаться со всем. Это желание проникает через точку в сердце, которая изначально есть в каждом человеке. Но если она еще дремлет, потеряна в глубинах его эгоизма, то ничего не сделаешь. Ее надо вытаскивать постепенным взаимодействием с подходящим окружением, которое пробуждало бы ее всевозможными эгоистическими воздействиями, правильно воспринимаемыми человеком. И он бы чувствовал, что ему стоит это делать, ведь общество одобряет это. Иными словами, мы промываем эти слои, чтобы добраться до точки в сердце. И когда она начинает выходить вперед, то человек готов отдать все, чтобы реализовать ее. Ведь вопросы в эгоистическом измерении уже не могут найти ответа. Это является следствием предыдущих ступеней воздействия света на него. На все вопросы своего эгоизма человек дает только один ответ. Потому что я так желаю. Ведь эгоизму больше нечем ответить. Он не сможет оправдать этот абсолютно безрассудный с его точки зрения поступок. Но к нему надо подступать постепенно. Поэтому мы должны понимать, что наше распространение этой методики в мире должно идти в той мере, в которой мир согласен, готов слушать. А с другой стороны, общий кризис действует так, что люди уже могут это слышать. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 18 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Стать достойным Творца. «И вывел Моше народ навстречу Всесильному из стана, и встали у подножия горы». Тора, книга Исход, глава Итро. Человек отрывается от всего, что у него есть, и стоит против великого свойства отдачи и любви. «А гора Синай дымилась вся от того, что сошел на нее Бог в огне». Тора, книга Исход, глава Итро. Это внутренняя умозрительная картина проявления свойства отдачи в человеке, нового свойства, к которому ты не знаешь, как приблизиться. Моше говорил, а Всесильный отвечал ему голосом. Тора, книга Исход, глава Итро. Голос – это проявление свойства света хохма в свойстве бины, проявление информации. Ведь свойство бины не несет никакую информацию, а просто дает ощущение, что ты находишься, как плод в утробе матери. Бина сама по себе – чистота, пустота, отсутствие каких бы то ни было звуков. А звук – это информация, эмоции, перепады состояний. То есть человек в процессе своей предварительной работы, пройдя египетское изгнание, выход из него, пересечение моря, пустыни, 3 дня отторжения от своего эго, подготовил себя к тому, что может ощутить свое внутреннее состояние, как находящийся в отрыве от эгоизма перед новым свойством. Он уже в состоянии это сделать. Тора не перечисляет здесь множество всевозможных проблем, смятений, выяснений, всего того, что происходит в человеке. Но в итоге человек все равно приходит к тому, что получает инструкцию. Внутри него начинает проявляться, образовываться определенная схема, соединяющая его с Творцом. Между ними начинает возникать нечто общее. Человек начинает понимать, каким образом может все больше уподобляться Творцу. Как он может поставить себя в такую позицию, чтобы Творец мог все больше и больше делать его подобным себе. Человек должен быть готов и достоин, чтобы Творец начал его менять. Он должен желать этих изменений, хотя все они против эгоизма. Все они построены над тем, что ты переворачиваешь себя наизнанку. И вся подготовка к этому и есть инструкции. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 18 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Здоровье – духовная необходимость. Вопрос. Выдающийся мыслитель и врач Рамбам вывел свод постулатов, один из которых гласит: «Жить здоровым является духовной необходимостью». Не могли бы вы прокомментировать это? Ответ. Наше здоровье является одним из условий общего равновесия человека с природой. Равновесие самого человека и слияние его с Творцом. Поэтому баланс на всех уровнях – ментальном, моральном, физическом, этическом, духовном, физиологическом – является одной и той же системой полного равновесия. Несомненно, что человек, который вместе со всем миром в будущем достигнет полного исправления, будет получать со всех сторон только положительные воздействия, и это общее равновесие вызовет в нем абсолютное здоровье. Здесь можно говорить о вечности, бесконечности, вечной жизни. Но все это сейчас не для нас. Ведь мы не понимаем всех тех прекрасных изменений, которые могут произойти в человеке. Поскольку по нашим нынешним представлениям материальное тело не может существовать вечно. Но дело даже не в этом. Дело в том, что это возможно только тогда, когда человек будет включен в общую систему. Когда все люди в мире будут настолько правильно связаны между собой и станут так взаимно дополнять и уравновешивать друг друга, что здоровье каждого будет определяться правильным здоровьем всех. Вопрос. Когда Рамбам говорит, что физическое здоровье – это духовная необходимость, что имеется в виду под словом «духовный»? Ответ. Под духовным подразумевается будущее духовное состояние человека, когда он поднимается над своей животной частью и начинает оздоровлять свою духовную часть, которая в данный момент не ощущается никем, кроме каббалистов. У всех людей она находится в неком внутреннем, латентном, зародышевом состоянии. Так же, как в маленьком ребенке, потенциально существует его будущий ребенок. То есть, совершенно никак не проявляется. Из телевизионной программы «Медицина будущего», часть 3. 7 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Принципы духовного строительства. На духовном пути нас постоянно сопровождают проблемы, однако мы принимаем их как подмогу на пути, как проблемы созидательные, а не разрушительные. Допустим, я достраиваю второй этаж в своем доме. Это значит, что все стройматериалы мне надо перетаскать наверх. И, конечно же, это намного тяжелее, чем при строительстве первого этажа. Что уж говорить о 15 или 125 этаже духовного здания. Как бы высоко ни поднимался человек, злое начало возвышается над ним, становясь все более тяжким и жестоким. Однако, если мое устремление верно, я вижу в этом отягощении пользу для своего строительства. На зло я смотрю как на благо, потому что вижу, что оно принесет хорошие плоды. К примеру, мне дают 10 килограмм золота. Так неужели же я буду сокрушаться о том, что надо тащить домой такую тяжесть? А вот если тащить придется бетонный блок, я отнесусь к этому иначе. Таким образом, все зависит от ценности, которую я придаю тем или иным вещам. А ценность зависит от предварительной подготовки. Из урока по статье «Поручительство» 25 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Египет сделал свое дело. Из Египта можно выходить. Баль-Сулам, «Поручительство». Только после исхода из Египта, когда народ Израиля обрел самостоятельность, каждому было гарантировано обеспечение всех его нужд. А пока хотя бы один в народе занят заботами о себе, весь народ не может даже приступить к выполнению заповеди о любви к ближнему, как к себе. Отсюда становится понятно, что такое египетское изгнание. Ведь реализация условия поручительства началась с получения Торы. В мире поступления света, возвращающего к источнику. До тех пор сыновья Израиля не были способны принять это условие, однако находились в системе построения поручительства. Вообще, выйдя из Вавилона иначе в путь, мы все время формируем систему поручительства между нами. Поначалу наше эгоистическое желание еще слабо, и мы действуем, чувствуем себя одной семьей. Позже начинаются конфликты. Затем между нами вспыхивает ненависть, и мы оказываемся среди египтян. то есть всевозможных эгоистических помыслов. Здесь нам раскрывается фараон, и постепенно мы обнаруживаем, что полностью лишены поручительства. В итоге мы приходим к диаметральной противоположности отдачи, ступени бины. Вместо поручительства, силы отдачи, мы обретаем силу получения. Это и есть последний этап перед выходом из Египта. В группе мы раскрываем между нами все возможное зло, и больше нам в Египте делать нечего. Теперь мы нуждаемся в Торе, то есть в методике исправления. И в конечном итоге, после пересечения конечного моря, мы получаем ее у горы своей ненависти, Сина. Горы Синай. Из урока по статье «Поручительство» 25 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Под присмотром Творца и каббалистов. Вопрос. Почему эгоистическое объединение товарищей вызывает действие света, а другие наши эгоистические устремления не способны его привлечь? В чем тут хитрость? Ответ. Творец приводит тебя в группу, что называется, кладет твою руку на добрую судьбу, и говорит: выбери себе это. Что же ты выбираешь? Окружение. Ты надеешься, что оно повлияет на тебя. Немножко, в мере того, насколько ты сможешь склониться перед ним. Здесь возникает вопрос. Зачем ты перед ним склоняешься? Между нами говоря, за тем, чтобы хорошо заработать. Тебе сказали, что если пригибать голову перед товарищами, можно получить большую награду. Короче говоря, эгоизм в чистом виде. Далее, группа, перед которой ты склоняешься, ничем не лучше тебя. Все товарищи такие же эгоисты. Но это не важно, ведь вы хотите пригнуть друг перед другом головы, чтобы через братскую любовь с ее массированным промоушеном получить некое наслаждение. И тогда к вам приходит свет, потому что, как сказано, для выполнения заповедей не нужно намерение. Иными словами, пускай даже твое намерение эгоистично, ты все равно получаешь свет, возвращающий к источнику. «Как это происходит?» – спрашиваешь ты. Я бы поставил вопрос иначе. Если бы не было этого механизма, как бы ты вообще смог измениться? Аллегория повествует об ангелах, которые спросили Творца: «Почему ты дал методику исправления людям, а не нам?» На что он ответил: «Разве есть у вас злое начало?» «А у них есть». Следовательно, ты должен пребывать в злом начале и вполне сознательно стремиться к личной выгоде. «Пускай весь мир горит синим пламенем, лишь бы мне было хорошо, даже в одиночку». Но однажды в тебе пробуждается искра нового желания, устремленного прямо к Творцу. И хотя ты представляешь его себе как источник эгоистических наслаждений, вечной и совершенной жизни ради себя, этого достаточно, если ты вступаешь в группу таких же, как ты, людей. Ведь именно Творец собрал вас. Именно Он дал вам средства, чтобы учиться и объединяться. Более того, над нами стоят каббалисты и организуют для группы все необходимое, подобно идеальной воспитательнице. Они заботятся о нас. Именно через них к нам приходит свет, и ты еще увидишь это. Так действует каббалистическая методика. Правильные дела не нуждаются в правильном намерении. И благодаря им, еще не имея ничего за душой, ты можешь достичь первой духовной ступени. Такой подход верно настраивает человека, удерживает его от самообмана и позволяет наблюдать подлинную обратную связь. Здесь нет лжи, здесь все базируется на законах, а не на понятиях, верованиях или обычаях. Мы находимся в реальной системе и со временем сможем описать ее четким, адекватным языком. Из урока по статье «Поручительство» 25 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Практический совет из своего опыта. Для того, чтобы никогда не падать в работе, нужно самому выискивать в ней недостатки еще во время подъема. Как сказано мудрецами, старец идет согнувшись и всегда смотрит на землю, как будто ищет, заранее опасаясь, как бы что-то не потерять. Но дополнительный совет к этому – заполнить свое время согласно неизменному распорядку дня, связав себя обязательствами. Я обязался работать для распространения, переводить, писать статьи, обрабатывать тексты, дежурить на кухне и так далее. Если человек постоянно завязан с какими-то обязательными работами, неважно с какими именно, то так спасется от падений, потому что будет вынужден заниматься чем-то, относящимся к духовному продвижению в любых своих состояниях. Иначе он будет заниматься этим только пока чувствует подъем. Но потом приходит падение, которое сначала не ощущаешь, хотя уже начал опускаться. Ведь опускаться очень легко, и человеку кажется, будто он все еще находится на подъеме. Это словно в материальной жизни, когда спускаешься с какого-то холма, что всегда легко. Ты еще ощущаешь себя на высоте, но на самом деле уже начал идти вниз. И когда ты опускаешься, тебе уже не хочется ни открывать книгу, ни читать, ни слушать, ни учиться. На тебя наваливается это состояние безразличия и берет над тобой власть. И тогда уже очень трудно из него вырваться. Поэтому необходимо установить четкое расписание дня, которое наверняка будет держать человека. А все остальные советы, конечно, правильные, но на практике их почти невозможно реализовать. Это закон, но для того, чтобы соблюсти его, необходимо организовать себе жесткий распорядок дня, обязав себя все время заниматься духовной работой. Это я советую вам из своего опыта. Из подготовки к уроку 28 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Цепочка, проводящая свет в мир. Мы получаем всю духовную информацию свыше через цепочку душ каббалистов. Порядок этих ступеней не меняется. Он начинается еще с Адам Ришон, с первого человека, раскрывшего высшую силу. С него начинается вся эта цепочка и начинает распространяться сверху вниз, подобно конусу, пока к ней не присоединится все человечество и не раскроет Творца. Таким путем к нам приходит высший свет, высшая мудрость, свет, возвращающий к источнику. Поднимаются молитвы, ман, и возвращается ответ свыше, мад. Все передается только через эту цепочку, ведь мы связаны в одну систему. Поэтому нам нужно прилепиться к духовному наследию, оставленному великими каббалистами, и почитать их как Творца, в той же мере и даже больше. Самое главное – достичь слияния с книгами и их авторами. Авторы – это источники света Хохма, а книги – это те средства связи, которые они оставили нам. Если человек старается развить в себе ощущение важности, ценности этих первоисточников, то, естественно, начнет тянуться к ним, приблизиться. Он начнет почитать великих каббалистов и свяжется с их произведениями, а с их помощью достигнет слияния также и с Творцом. Из урока по статье из книги Шамати 28 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Лекарство от пустоты. Бааль Сулам. Статья в завершении книги Зоар. В поколении Машиаха каждый может прийти к слиянию и постижению. Мы с вами живем в эпоху Машиаха и можем выйти в духовный мир, хотя для этого и придется попотеть. За тысячи лет развития получающее желание полностью выявлено на неживом, растительном и животном уровне. Остается только человеческая ступень, которую мы выявляем благодаря раскрытию науки Каббала. Вот почему в наши дни она распахивается для всех без исключения. Мы можем постичь все 125 ступеней и прийти к окончательному исправлению. В прошлом такая возможность была предоставлена только поколению Рашби, группе Раби Шимона, написавшей книгу «Зоар». А сегодня, хотя мы малы, ничтожны, презренны и слабы, тем не менее наши сосуды желания по своему формату соответствуют книге «Зоар». Также зародыш, еще не ставший зрелым человеком, все-таки относится к тому же виду, и ему только недостает развития. Аналогичным образом и мы, в отличие от прошлых поколений, подходим для книги «Зоар», способны с ее помощью привлекать свет, возвращающий к источнику, и потому она раскрывается нам. Это стоит понять всем, кто считает, что нельзя изучать науку Каббала. Ситуация изменилась, поскольку в человечестве проявляются новые желания, относящиеся к поколению Машиаха. Поколением Машиаха называется эпоха, когда приходит свет под названием Машиах и воздействует на все сосуды. На прошлых уровнях продвижение осуществлялось за счет эгоистического развития. По принципу «идите и зарабатывайте друг на друге» в его эгоистическом применении. Сегодня же начинает развиваться желание четвертого, человеческого уровня, и потому все теперь зависят друг от друга. Ведь человек, Адам, это тот, кто ощущает свою зависимость, свою вовлеченность в общее целое, и проявляется это состояние в виде кризисных явлений современного мира. Все начинается со света, который льется на три первые ступени человеческого рода – неживую, растительную и животную. Ступени эти не пребывают в правильной, интегральной взаимосвязи, не соответствуют высшей системе и свету, который оттуда приходит. Ведь свет несет с собой совершенство полноценных 10 сферот. А сосуды, наоборот, рассеяны, их сферот разобщены, не связаны друг с другом, и потому испытывают разбиение, кризис в самых разных формах. Что же им делать? Приступать к объединению. Но как? Согласно своей логике, они пытаются объединиться и исправить что-то в тех областях, где ощущают кризис. В культуре, в образовании, в промышленности, в технологиях, финансах, торговле и так далее. Действительно, почему бы и нет? Где нам плохо, там и надо исправить положение, чтобы стало хорошо. Однако, в результате это приносит лишь еще большие беды. Ведь проблема кроется не там, где мы ощущаем пустоту, а в средствах наполнения этой пустоты. И потому нет смысла ограничиваться борьбой со следствиями в попытках заделать брешь. Здесь к человечеству применяется новый фактор давления. Необходимость в том, что мы называем экраном, масах. Ведь правильно принять высший свет можно только при условии, если ты соединяешься с другими в 10 сферот. Развивая в этом единении взаимную отдачу, вы уподобляетесь свету по свойствам, и тогда он наполняет вас. Таким образом, сегодня требуется совершенно иной подход. Кризис ощущается как пустота, но решением ему должно быть не просто эгоистическое наполнение, а единство. Люди, в принципе, понимают, что объединившись, могли бы наладить жизнь. Однако, пытаясь сплотиться без интегральной методики, они только ухудшают ситуацию. Ведь суть не просто в объединении, а в объединении через Исраэль с Творцом, согласно духовной иерархии. Но если когда-то сосуды Исраэля были выше народов мира, то затем, при разбиении, они упали вниз. И теперь народы мира превосходят их, выглядят более преуспевающими и, конечно же, не чувствуют нужды в Исраэле для выхода из кризиса. Ведь они действительно выше Исраэля. Они не разбиты, а Исраэль разбит. И потому они присваивают себе полномочия на религию, мир и вообще на все. Такое ощущение закономерно в сложившейся ситуации. И исправление должно прийти благодаря пониманию общей картины, которая подведет народы мира к методике объединения. А до тех пор все их попытки будут порождать противоположные результаты, как это случилось в Европе, создавшей общий рынок. Сегодня европейцам необходимо понять, что объединение возможно только согласно интегральной методике, благодаря заложенной в нее силе Израиля. Вот почему всевозможные формы объединения в мире пока что застревают. Все дело в нас, в тех, кто представляет категорию Израиль. Мы должны быть готовы донести до людей весть о том, что настоящее исправление можно осуществить лишь нашим посредством. Иначе, если они будут объединяться сами, выйдет только в хуже. И в мире сразу же начнутся войны. Из урока по статье в завершении книги «Зоар» 28 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Россия столкнулась с необъяснимым феноменом. Сообщение. Состоявшееся в сочинской резиденции Владимира Путина экономическое совещание, посвященное нависшей над страной угрозе кризиса и напоминающее антикризисный комитет, так и не могло сделать четких выводов. Несмотря на то, что в начале совещания Путин заявил о том, что ждет от участников конкретных предложений, которые обеспечат экономический рост, участникам встречи даже не удалось разобраться в природе кризиса. Мы пришли к выводу, что замедление экономического роста является сложным феноменом. Цитата главы МЭР Белоусова. Все, произнесенное участниками, относилось к разряду предположений, нежели выводов и решений. Идея сокращения расходов явно не тянула на всеобъемлющее решение возникшей проблемы. Реплика. А ведь есть под носом методика интегрального образования. Ее бы полистать, и сразу все стало бы ясно. Но для ее притворения нужна политическая воля.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.